покушает сухомятку, ничего не случится. И делать ничего не хочет. Сложа руки сидит, ну ее понять можно, радость большая, что беды не случилось в семье ее. Мальчик не потонул. Я говорю, Катюша, милая, вот в твоем расписании, она уже ничего не делает, уже мы можем сидеть с ней, разговаривать спокойно. Она уже никуда не торопится. Спокойная. Я говорю, Катенька, конечно, нужен обед. Конечно. Но ведь скажи, когда ты вот вынула мальчика, так немножко его приодела, так вот все, пускай бы ходил, вот у тебя по расписанию готовить ко сну, вот в 9 часов вечера, ты бы сказала, ну, походи так, а по расписанию придет время, я тебя переодену, помою. Ведь не рассуждаешь ты так. Надо смотреть в главное. А, так, главное. А что у тебя главное? Что у тебя главное? Ты вот возьми расписание и переставь. Какое время ты мальчика мыть будешь, когда он запачкается. И вытаскивать, когда он тонуть будет. И как теперь ты войдешь в ритм твоего расписания? Словом, была беседа у нас хорошая. Я вот что хочу сказать, братья и сестры. У нас хватит на все время. И тогда, когда детки лягут спать, а вы посмотрите, черные пятки у них, пошлете мыть. Слышь, что? Не достираешься за белые простыни с черными пятками. Идите немедленно мойте и прочее. И будете правы, так и надо делать. А вот когда пятки-то беленькие, и вы будете думать, что все хорошо, а хоть бы минут на пять присели бы и спросили: миленький, ты сегодня ходил по двору, не делал ли, не говорил ли ты плохих слов, как что ты слыхал? Чтобы не только пятки интересовали черненькие, а может быть черненькое словечко забралось в душу. А это не, все, лишь бы стало мне дела еще много, еще глажка целая, стирка лежит у меня, и скорее, скорее, все некогда, а когда потом захочешь, чтобы побеседовать с детьми, им будет все некогда. А пока дальше пяток черных, сдвигу никакого. Вот беда-то в чем. Ценности разные. Мы думаем, детей так просто привести в Царствие Небесное. Когда люди видят, что у нас много деток, то обычно говорят так: ой, нет, сейчас так тяжело их прокормить, а дети, все сейчас так дорого, нет, это невозможно. А я бы сказал, да нет, они явно не правы, они и сами понимают, что не правы. Я бы сказал, знаете, иметь детей, это очень опасно. Суть-то не в том, что как бы прокормить их, а как сохранить их от растления мира. Вот в чем проблема. Сохранить от растления мира. Удастся ли нам это сделать? Пусть немножко витаминов меньше. Пусть немножко, ну, там, знаний, там, или еще образований, там, или еще что-то, на самое главное, богобоязненность, чтобы у детей была. Чтобы благословение Божье почивали на них. Вот это вопрос вопросов. Вот это самое главное. Я никогда не забуду брата одного, служителя церкви. Когда поздно вечером Я уже пришел повидаться в одном городе, а он на высоком этаже жил. Жена говорит, он в час ночи придет домой. С поезда. Я с детками как мог провел время. Все они ложатся спать в маленькой комнатке, у них большая семья. И я обратил внимание на мальчика 4-летнего. Кроватка его, ну тесно всем кроваткам-то. И кроватка поперек комнаты стоит, так, лишь бы втиснуться. Ну и мама кинула подушку туда, к стенке. А он берет подушку и наоборот ее кладет. И ножки протянул к стенке. Я говорю, деточка, а ты почему кладешь головку сюда? Мамочка, ты тебя к стенке уложила, головку твою. А он говорит, папа сегодня ночью придет, а он всегда, когда приходит поздно, приходит к нам и молится за каждого из нас, и руку свою кладет на головку. И если я туда лягу, опять тяжело будет дотянуться рукой своей до моей головки. А здесь будет как раз Алла на проходе. И вы знаете, думаю, боже мой, мальчик-то ложится с каким настроением, что папа еще молиться будет, еще рука его будет на головке, и чтоб удобнее папе было. Ложится вот так, чтоб папе было удобно. Какое это милое создание, ребенок. Да, я сказал, ребенок, как хорошо, в порядок такой в доме, и какой папа хороший. Когда папа пришел в час ночи, мне было интересно, фантазия это у ребенка или реальность. Мы помолились вместе с отцом. Он говорит, я минуточку сейчас. Я посмотрю, как детки спят. И зашел. Я сразу же подошел посмотреть. Селочка, как там дела идут. Ночничок светится. И он подошел к каждому из детей. У кого одеяльце поправил. Кто кого головку. Так вот. Положил как надо. Ну-ка, дети, есть дети. Я не знаю такого, что над каждым ребенком он совершал молитву. Нет, этого не было. Ну, наверное, хоть и коснуться каждого ребенка, но непременно вот это было. Вот это было. Внимание каждому ребенку. И все. И вышел. Заняло это не больше минутки, одной минутки. Но внимание, которое ждали дети. Это что, в расписание надо вкладывать? Так это в сердце, если это вложено. Вне всякого расписания. Вне всякого расписания. Я не знаю, вот этот человек, о котором мы прочитали, который сидел у ворот города, там дети, там хвалятся все, там радуются, там благополучие в семье. Наверное, у этого хозяина дома только лишь остается, и оставалось время только лишь подойти и каждого во сне коснуться головки и благословить каждого дитя, если на большее нету времени. Но благословение Господне, чтобы отдавать детям, нужно иметь самим. Невозможно дать то, чего у самих нету. Для того, в какой форме оно передается детям, другой вопрос. Но если мы богаты благословениями, мы способны обогащать и нашу семью. Это не беда, что не хватало времени провести беседы с детишками, потому что со всего города стекаются люди, и на себя не хватает времени. Бог возьмет на себя полноту ответственности за все, что от тебя времени не хватало, на свою семью, если ты его пожертвовал для Господа. Бог возместит этот недостаток. Но праведный человек должен быть богат благословениями. Он может быть иметь кошелек толстый — это еще не богатство. А вот быть богатым в благословении, когда детки и даже ложатся спать, и то головку, когда поправляют так, чтобы папа подошел, коснулся в моей головке, я ему скажу, это уже счастье, когда дети об этом думают. Но дети не могут об этом думать, если это нет в реальности в жизни. Да благословит Господь. Сейчас уже 12 часов. Пришло время, которое так ветер было. Пришло время нам помолиться Господу. Я бы хотел, братья и сестры, чтобы мы были все наполнены благодатью Божьей, чтобы это благословение, которое мы имеем, чтобы напояло оно и наших детей. Дети – это наша неотъемлемая часть жизни, неотъемлемая. И дети, и внуки – это все наше. И а мы в благословении детей абсолютно нуждаемся. Кстати, вот сейчас вот просьбы такие пришли. У некоторых дети дома лежат больные в тяжелом состоянии. Они приехали сюда для того, чтобы помолиться за детей. Мы это и сделаем. Но я бы хотел только лишь повторить простую мысль. Отцы милые и матери, если хотите иметь благословение детьми, над детьми, имейте благословение в себе, чтобы Бог вас благословил. И благословение, чтобы хватило, которое в вас, на всех детей ваших. Аминь.
Михаил Иванович, простите, что хочу дополнить вашу беседу на тему притчи 31 глава. Вы помните, да, ту притчу? Вернее, ту главу. Для того, чтобы муж сидел у ворот, сам муж должен быть в правильном отношении с Богом, с женой, с детьми, на своем месте. Он чтобы он воспитал должным образом жену, наставлял ее, иначе он не глава семьи, а жена. Жена раздавала урочные служанкам, с купцами торговалась, одевалась в весомый пурпур. Все красиво, хорошо. А у нас нет служанок. Торговля осуждается. Одеваться нужно скромно, а не в дорогие одежды. Неужели все держится на жене? Во всем должен быть почерк главы семьи. Реальность наших дней. Школу оформить, дрова, уголь, газ, свет, больница, заготовки на зиму, хлопоты домашние, детей собрать на молитву. Глава – муж. Чтобы так было, необходимо, чтобы во всем было внимание, чуткость мужа, пусть даже вмешательство, но разумное. Согласна, что я не во всем здесь права, не во всем здесь не права, но помогите разобраться. Ну что, братья и сестры, добавить к этому письму? Конечно, кто попало, у ворот не сядет. Не случайно сказано, кто может быть пресвитером, должны быть соответствующие жены. И там перечисляются, какие жены должны быть. Безусловно, вопросы есть многие непростые, и где жены принимают активное участие в служении, в заботе семьи. Я знаю многих хороших братьев, где жены несут служение домашнее. И сказать, кто там уголь заготовит, кто заготовки там на зиму продукты и прочее, ну, где-то муж, а где-то он и не успеет, жена заготовит. Но я вот что хочу сказать. Не надо сравнивать себя. Ах, эта женщина, 31 главе, она служанок имеет. Вот. И она только лишь может руководить, милые мои. Это я представляю себе в наше время, если бы вы имели служанок, то вы были бы, ну, особой госпожой, где только за служанками и смотрели. Это было бы недоразумение, если бы вы имели служанок и только повелевали им. Знаете, как из грязи в князи, есть такая русская поговорка. Но руководить тоже очень большое, дарование. А вот она имела служанок и не успевала все делать, и светильник ее не гас и ночью. Вот такая она была. И когда мышцы у нее были, так вот упражняла себя, то есть физическая работа была у нее и так далее. А муж у нее занимал высокое положение, может сказать, главы города. То есть судьёю был. Вот. Так что я считаю, автору этой записки надо бы сказать, какая ответственность на этой женщине, если она создала условия для мужа и не отвлекала его, и во многих вопросах занимала его позиции, то, что нужно было делать мужу. Я скажу вам, братья и сестры, за себя. Мне неудобно признаться, но все-таки это факт. Я в своем доме за всю свою жизнь не вбил ни одного гвоздя. Да не потому, что не умею. Умею, но все жена вбила за меня, пока меня нет. Полку нужно, она сама сделает полку. Нужно что-то в сарае загородить куром, сделает, я прихожу на все готовое. Но кто-то скажет, какой же он глава? Ну, вот такой, какой есть. И благодарю Бога, если она укрепляет мышцы свои, жена моя. И если это не отвлекает меня, она мне... Сегодня, если Бог даст, я приеду домой вечером, для того, чтобы завтра рано утром уехать, потому что будет молодежь здесь на 3 дня, а потом сразу же будет семинар на целую неделю. Так что я сегодня к ней в гости приеду. И она мне доложит, что она сделала. Ну что, всякой жене, ну, такой по силу, а? Ну, кто как? Кто как думает? А кто-то с благодарностью несет это служение. С благодарностью кто-то несет. Вы знаете, что-то от человека зависит, а что-то от Бога зависит. Я помню, тогда у меня было всего 2 детей. У нас жизнь так сложилась, что через 1/2 года свадьбы... Мы в Ленинграде жили, я ее взял в Ленинград. Через 1/2 года свадьбы я должен был уехать на служение. И уехал. Она переехала в Молдавию жить. повторяю, через полгода. Я знаю всю Сибирь, я знаю Дальний Восток, я знаю всю Среднюю Азию, весь Урал, Украину, Кавказ. Словом, если раз в полгода приеду и буду дорогим гостем. И вот такая, так прошла вся жизнь. Помимо того, что по приговору 12,5 лет в тюрьме отбыл, это другой вопрос. А другой раз спрашивают, а сколько ты был в тюрьме? Я говорю, сколько. Ну, много, говорят. А я у жены спрашиваю, Вера, тебя кто-нибудь когда спросил, а сколько, ну, ты была без мужа? Не, никто никогда не спрашивал. Если я 12,5 лет был в тюрьме, а она, наверное, два с половиной раза больше пробыла без мужа в доме. И без приговора, как говорится, а по долгу служения. И вот я помню такой момент, я это говорю, привожу к тому, что в критических моментах Бог берет на себя нашу ношу. Помню, поднимайся на четвертый этаж, где наша квартира, слышу крик, открываю ключом двери, смотрю, моя жена что-то ползет на полу, в коридоре, на кухню ползет. Что с тобой? В нижней одежде, кстати, в нижнем белье. А у нее приступ печени, дети кричат кушать, и вот она ползет им приготовить. Ну, я ее поднял так, положил все, что мог. По ее рецепту приготовил, да. Накормил всех, сбегал в магазин, что-то купил. Ну, на завтра она поднялась, приступ прошел, слава Богу. Спрашивает меня, а ты надолго? Я говорю, так вот с Павлом Фроловичем был во Львове. На следующую субботу надо быть в Кире на совещании. И я вот решил на два дня заехать. Она говорит, слава Богу, критический момент, что ты пришел. Я говорю, нет, Верочка, я тебя не могу оставить, я задержусь здесь. Она говорит, а хорошо ли, как оно пред Богом будет, если ты будешь отвлекаться от самого главного, от служения. Я говорю, мне кажется так вот в моем сердце, что я должен задержаться. Ну так помолились Богу. И я сказал, Господи, если это от Тебя угодное служение, безусловно, я в этом не сомневаюсь, то вот это же и милость. В чем эта милость, я даже и не знаю. Что просить и что делать. И в этот же вечер приходит к нам в гости одна. Приходит одна сестра, я ее хорошо знаю, по Ленинграду, бабушка. Тетя Паша, мы ее всегда называли. Она еще в юности, будучи, живя в Ленинграде, когда я еще маленький был, она приходила к нам домой и нянчила нас, четверо было у мамы с папой, чтобы родителей отпустить на собрание. Это в своей молодости она это делала. Ну а теперь жизнь ее одинокая, так вот сама, значит, жила. Хороший повар, хозяйка хорошая. Уже 15 лет у какого-то профессора медицины живет, так вот в домработнице, отпуск у нее. И она услыхала, что у Мишеньки там уже двое детей, и решила поехать посмотреть. Ну и пришла, говорит, я пришла, если чем могу помочь, на один месяц у меня отпуск. А я порадовался, говорю, тетя Паш, буду рад, пожалуйста, побудьте месяц здесь, помогите. Да, и я быстро уехал, благодаря Богу за такую возможность. Через месяц опять приезжаю. Надо же посмотреть, что как. А тетя Паша уже съездила в Ленинград, уже взяла расчет у этого профессора.
Она так привязалась сердцем к детям, что и поваром была у нас великолепным, и нянечкой, и прачкой, и я не знаю чем, все во всем. И некоторые спрашивали, где вы такую домработницу нашли, и сколько вы платите за это? А я скажу вам, неудобно даже признаться, но это точно так. Ни за какие деньги такую не найти, это во-первых. А если уж говорить за деньги, у нее какая-то сумма в сберкнижке была большая, потому что она получала от профессора все 15 лет. Она на нашу семью за 3 года растратила все средства. Буквально все средства. Так что она содержала семью полностью. И когда я уже был в заключении, и она 3 года меня не дождалась. Она говорит: Верочка, я уезжаю домой, в Ленинград. У нее рак желудка. Остальные дни жизни я буду бременем для тебя. Я хочу, вот что сумела, то сделала. А сейчас уезжаю, у меня одна просьба. Скажи Мишеньке, чтобы... Я уж постараюсь его дождаться. Когда освободится, чтоб приехал, попрощался со мной. Вот так вот, таким образом я после освобождения с женой приехал в Ленинград. За день до ее смерти. Она меня дождалась. Совершенно посторонний человек. Абсолютно посторонний человек. Скажите, кто мог послать такого человека? Только Господь. У него на примете великое разнообразие. И он рассчитается сполна с каждым из нас. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Все остальное приложится. Все остальное приложится. И я скажу вам, то, что мои дети сейчас все члены церкви, кто-то уже несет пресвитерское служение и прочее, это не наше, это не моя заслуга совершенно. Думаю, жил бы я дома, мог что-то не успеть, что-то потерять, что-то в чем-то не догадаться, там упустить. Сам Бог берет на попечение все остальное, если ты во всем служишь Богу. Мы думаем, что мы вот будем иметь только лишь то, что наши руки успеют, где быстрее наши ноги отбегут. Где удачнее продадим или купим, оборот сделаем. Да не так, все не так. Все не так. Я скажу вам, благословенная семья, у которой, конечно, все получается, все складно. Но тогда, когда надо жертвовать, я подчеркиваю, жертвовать во имя Господа, Бог благословляет обильно. Я как-то приводил один, как-то этот пример, считаю нужным еще раз привести его. Это было у моего близкого друга, так вот, друга юности. Он живет сейчас в Псковской области. Я несколько лет назад заехал к нему. Я его не застал. Но с женой побеседовал и удовлетворен был. Я говорю, справляешься ты. У тебя же семья большая. Она говорит, Бог такую милость оказывает. И даже тогда, когда я что-то не так делаю, он меня поправляет. Уроки преподает. И говорит, однажды приехал мой муж на побывку. А побывка это всего 1 сутки. Я ему говорю, Коля, как хорошо, что ты приехал. Надо срочно, а у них Запорожец есть, срочно съездить за овощами, чтобы заготовки сделать на зиму. Он говорит, нет, я через 2 недели только приеду. Завтра утром я уезжаю. Ну, Коля, ну понимаешь, через 2 недели пойдут дожди осенние, и все уже не проедешь. Только сейчас надо. Отложи на 3 дня все. Нет, я не смогу, Танечка, не смогу. Это я сделаю только через 2 недели, если Бог позволит. Ну, ты понимаешь, без овощей останемся, без картошки на зиму совершенно. Бог пошлет. Ну, как Бог пошлет? С неба, что ли? Ну, да, с неба. Ты уж прекрати, пожалуйста, Коля, ты не фантазируй. Манна с неба не посылается уже, как только израильтяне прошли через Иордан. И ты это хорошо знаешь. Завтра за машину и приезжай. Танечка, иди справляй деток ко сну, и завтра утром мы с тобой попрощаемся. На 2 недели я уезжаю. Ну, бывают такие размолвки, а? Жену можно понять? Можно понять. Я сильно огорчился на него. Крика не было, но твердость была в слове с моей стороны, с его стороны, с моей стороны, с его стороны. Он остался на кухне, что-то делал для себя, не знаю. А я ушла детей укладывать спать. В 11:00 вечера стук в двери. Входят 2 мужчин в засаленных костюмах. Мы шофера, здесь проходит трасса, кстати, ленинградская трасса там проходит. Мы шофера, машина испортилась. Сегодня у нас только пятница, суббота-воскресенье, все будет закрыто. А люди показывают все на вас, что вы сможете и помочь нам. А кроме вас некому. Помогите, пожалуйста. Ну, а когда он работал на производстве, он был связан вот с этими работами. Автослесарь или как там? Где ваша машина? Вот 200 метров отсюда. Хорошо, я приду. Переоделся, взял необходимое, что? Пошел. К 4:00 машина была исправна. Большая машина с прицепом. Грузовая. Машина была исправна. Брат говорит, и все, садитесь за руль, приезжайте. Ну, а цена? А насчет цены... Пойдете в дом, и там помоетесь, и обо всем поговорим. Приходят. Помылись, он поставил там что-то с холодильника, нашел там что, поставил на стол, помолился Богу, побеседует немножко так. Ну, всю ночь не спали, работали. Ну, все, отправляйтесь в дорогу. Ну, а это, что с нас-то? Знаете, как мне Бог положил на сердце? Ничего с вас не взять. А пусть это будет как подарок от Господа. Ведь вы совершенно случайно меня застали. А вот я вместе с вами должен быть в одну сторону, а я в другую сторону буду уезжать. Я так вот, дело случая, что вы меня нашли. И что я мог, то и сделал. И с миром Божьим идите. Ну, они ушли, что-то перешептались и ушли. А через 30 минут подъезжает машина, они открывают ворота сами и разгружают ящики, и картошки, и капусты, и морковки, и луку, и там вообще. И целый, в общем, во дворе серьезные поставки. Да. На обратном пути мы будем ехать, ящики освободите нам. И закрыли ворота и ушли. Жена остается. С мужем-то попрощаться, наверное. А это что такое? А это манна с неба. Коля, я тебе серьезно спрашиваю. Серьезно. Ну хоть расскажи, в чем дело. Рассказывай, в чем дело. И мне, говорит, так было стыдно пред Богом, что я вот так вот обидела вчера, что Бог манны с неба не посылает. Прибрали там, что? Он быстро, так вот, чтобы мне этим не заниматься, что он успел сам все сделать, пустые ящики, чтобы сложить. Но это, говорит, еще не все. Каждый год, вот уже 4 или 5 лет, каждый год эта машина едет в Ленинград и разгружается, полностью обеспечивая нас всем необходимым. Совершенно бесплатно. Скажите, как это назвать? Как это назвать? Знаете, я думаю, что основа вот этому, чего они получают уже на протяжении нескольких лет, заложенная была не утром, когда он отремонтировал машину, а вечером, когда сказал: «Я служение оставить не могу». А как же быть, что детям впроголодь всю зиму пробыть, Бог пошлет? Скажу вам, Бог в стыде никогда не оставался. И в должниках ни пред кем не ходил. Все зависит от того, как мы пред Богом ходим. Вы думаете, если у с колхоза с полей не принесем ворованных помидор, то дети наши пропадут? А ты вот положи в сердце своем обет такой: «Господи, до сегодняшнего дня всегда так и было, а вот с сегодняшнего дня ничего чужое через порог моего дома не войдет. Ради того, что слово твое говорит, кто крал, в пятни кради». И увидишь, Господь говорит: «Испытайте меня, не открою ли я для вас окна небесные, не изолью ли на вас благословение, вы испытайте меня». Бог в стыде никогда не оставался. Уж если что он сказал, он непременно выполнил. Это свойственно нам — давать обещания невыносимые, то есть невыполнимые в смысле. А Бог, если сказал, он выполнит непременно. Поэтому да поможет нам Господь. Да, пурпурных одежд или там царских одеяний, скажу, нужно ли нам они, если бы даже и представилась такая возможность? Не проще ли нам самым скромным, ну, куда ты оденешься абсолютно во всем наряде? Ну, по последнему слову, оденешься. Куда? Куда в таком наряде? Только лишь на... Как назвать? Какие-нибудь балы, где подобные тебе вертушки. А в Дом Божий тебе будет стыдно идти, а? Где все скромно, а ты в золоте серебре сияешь. Пустота какая-то, скажется. Я хочу сказать, да будет украшением вашим не внешность, не золотые наряды, пурпур или еще что-то, а сокровенное сердце человека.